Вы слушаете новости Радио Свобода.
Спасибо. Выпуск новостей подготовила Анна Колчина, а я продолжу его сообщениями о погоде. Погода на большей части европейской территории России меняется. В выходные дни в центральных областях европейской территории тепло и солнечно. При юго-западном ветре днем в субботу воздух прогреется до плюс 6, плюс 11, а в воскресенье до плюс 13 градусов. При этом ночи остаются пока холодными. На северо-западе региона в пятницу днем температура минус 1, плюс 4, в субботу и воскресенье до 9 градусов тепла. В Санкт-Петербурге в пятницу снег, температура днем 0 плюс 2. В Москве в пятницу днем плюс 6 плюс 8, без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Новые сведения об убийстве Роберта Кеннеди, объем российских международных резервов, завершение конфликта в российском хоккее. Об этом поговорим в ближайшие полчаса на волнах Радио Свобода. А сейчас репортаж о том, что газета «Ведомости» обнародовала текст иска опального российского олигарха Бориса Березовского к другому олигарху, не опальному, а, напротив, преуспевающему Роману Абрамовичу. О существовании этого иска было известно давно, а вот конкретные требования стали известны только теперь. Самая интересная их составляющая – Березовский настаивает, что Абрамович вынудил его продать акции телекомпании ОРТ государству по заниженной цене. Предварительные слушания в лондонском суде назначены на апрель. Подробности и комментарии эксперта в материале Карина Агамирова.
Журналисты «Ведомостей» Юлия Федоринова, Мария Рожкова и Дмитрий Симаков отмечают, что в иске Березовского описаны обстоятельства продажи принадлежавших ему и его партнеру Бадри Патаркацашвили пакетов акций ОРТ, Сибнефти и Русала. Эпизод с ОРТ. По версии Березовского, его злоключения начались вскоре после прихода к власти Владимира Путина. Первым активом, с которым пришлось расстаться бизнесмену, стал телеканал ОРТ. Вместе с Патаркацашвили Березовский владел 49% акций ОРТ, а Патаркацашвили управлял им. В августе 2000 года затонула подводная лодка «Курск», и ОРТ сделала несколько критических репортажей о действиях властей в этой ситуации. В конце августа, сказано в иске, Березовский встретился в Москве с Александром Волошиным, возглавлявшим администрацию президента. На этой встрече Волошин якобы озвучил пожелание Путина передать долю ОРТ государству, иначе ему была обещана судьба Владимира Гусинского. Березовский, ссылаются «Ведомости» на иск, потребовал аудиенции у Путина, которая состоялась на следующий день в кабинете Волошина. Путин якобы повторил свое требование. После этого Патаркацишвили встретился с Михаилом Лесиным, тогда министр печати, который назвал цену пакета – $300 миллионов. Березовский продавать акции отказался. В конце 2000 года, когда Березовский уже эмигрировал, к переговорам с ним подключился Абрамович. Из иска следует, что в декабре он встретился с Березовским и Патаркацишвили в одном из отелей Франции. Цена снижена до $175 миллионов. Сделка должна быть совершена незамедлительно, иначе акции будут конфискованы. В случае продажи акций предпринимателям было обещано, что российские власти освободят из-под ареста друга и делового партнера Березовского, заместителя генерального директора Аэрофлота Николая Глушкова. Березовский и Патаркацишвили, резюмируется в иске, вынуждены были согласиться. Лесин заявил «Ведомостям», что переговоров с Патаркацишвили о продаже акций ОРТ он не вел. Это вранье. Представитель администрации президента отказался комментировать содержание иска. Запрос в приемную Волошина остался без ответа. У микрофона Радио Свобода доктор экономических наук, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Ворон пытается выклевать глаз у ворона, это понятно. Я думаю, что Борис Абрамович вспомнил про эти давние истории, потому что как-то он неправильно понял месседж, который дал Путин на назначение Медведева президентом. Я думаю, что Березовский почему-то думает, что Медведев то ли какой-то очень мягкий человек, то ли какой-то очень либеральный человек, то ли почему-то он любит его, Березовского, и не любит Абрамовича. Я думаю, что все это глупости, это проявление того, что господин Березовский окончательно оторвался в своем изгнании от всякой реальности, не только от российской реальности, но и от реальности как таковой. Репутация господина Березовского такова, что я сомневаюсь, чтобы кто-то где-то стал бы делать что-то, основываясь на его словах. Я вполне допускаю, что то, что описывает господин Березовский, соответствует действительности, но я не верю в перспективы такого рода исков. Абрамович просто скажет, что господин Березовский все перепутал и вообще выпил немножко много пива, и на этом все закончится.
Подвел черту Михаил Делягин. Борис Березовский против Романа Абрамовича. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Ну а сейчас переходим на волнах Радио Свобода к главной теме утреннего эфира. В одном из российских издательств готовится к выходу книга об избранном президенте России Дмитрии Медведеве. Ее автор – телеведущий и член Общественной палаты Николай Сванидзе. Политологи, критически относящиеся к Кремлю, тоже анализируют личность будущего российского лидера. Вопрос к слушателям Радио Свобода. Изменилось ли ваше отношение к Дмитрию Медведеву за последние месяцы? Пожалуйста, присылайте нам ответы на пейджер, его номер 961-33-33, код Москвы 495, абонент Радио Свобода. Кроме того, вы можете послать нам смс-сообщение с ответом на номер +7 903 743 2801. Повторяю вопрос, изменилось ли ваше отношение к Дмитрию Медведеву за последние месяцы? В студии «Радио Свобода» рядом со мной вновь Валерия Шабаева. Доброе утро еще раз, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
Открою страшную тайну. Перед приходом в студию Валерия предложила мне раскрыть страшный секрет. Зачем нужны деньги? На материалах Центральной российской прессы.
Совершенно верно. И обнаружила, зачем же нужны деньги, Екатерина Деготь. Это все вы можете найти в пятничном приложении к газете «Ведомости». Деньги, пишет автор, нужны не для того, чтобы иметь, а для того, чтобы получить право не иметь. Это только в детстве и юности, особенно если они выпали на годы жизни в бедной стране. Людям очень хочется что-то приобрести. Потом, когда базовые потребности удовлетворены, без чего-то они с удовольствием обошлись бы. Но им не дают этого сделать. В общем-то, это правило уже действует. Мы платим, и немало, за право не иметь на своем свитере изображение Микки Мауса, а на кастрюле красных горошков. Мы платим за отсутствие дискотеки в отеле, где собрались отдохнуть, и пейзажи Айвазовского в детском саду, куда ходят наши дети. Мы платим за отсутствие людей вокруг, в поезде, самолете, театральные ложи. Есть такие одежные марки, которые заставляют платить за отсутствие этикеток. Мы также платим за отсутствие крема в торте, арахиса в шоколадке, наполнителя в йогурте, консервантов в консервах и пестицидов в огурцах. Современное ценообразование, на мой непрофессиональный взгляд, редко учитывает реальные затраты того или иного сырья. Она учитывает только наши острые на уровне инстинктов желания. А сейчас это желание. Желание не иметь. Поэтому вещь без всегда стоит дороже вещи с. В страшных антиутопиях про коммунистический ад человек лишь изредка получал право не смотреть телевизор. Но мы в такой антиутопии фактически уже живем. Если у вас нет телевизора, он настигнет вас на Пушкинской площади. Всплывающие окна непременно всплывут. И я уже подумываю нанять специального человека, который будет в конце дня выковыривать из щелей моей входной двери всю ту рекламу пиццы, которую туда насовали за сутки. Я думаю, вообще-то появится такая профессия. Киллер вещей. Ему можно будет заказать бесследное избавление от белого углового дивана и зеркального шкафа-купе. Но стоить это будет не дешевле, чем услуги тех киллеров, что востребованы уже сегодня. Отключение телевизионного кабеля за отдельную плату.
Валерия Шабаева строит прогнозы на основе обзора центральных российских газет. Спасибо, Валерия. В Москве 8 часов 15 минут и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны США Роберт Гейтс отдал приказ составить полную опись всего американского ядерного арсенала и сопутствующих материалов. Иракские власти 27 марта ввели в Багдаде трехдневный комендантский час. В Ираке несколько дней продолжается операция правительственных сил против шиитских боевиков. Десятки людей числятся погибшими, сотни получили ранения. Число жертв катастрофы украинского пограничного вертолета Ми-9, Ми-8, выросло до 13. Эти и другие другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 10 часов 7 минут на волнах Радио Свобода повтор программы «Грани времени». Повальные обыски в квартирах и офисах оппозиционных журналистов, проведенные в четверг в Минске, обсуждаем с Ильей Рассоловым, координатором Белорусской социал-демократической партии «Громада» в России. «Грани времени», повтор программы, 10 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. А сейчас выпуск новостей спорта. Начну его с событий в мире хоккея. Вчера в центральном офисе «Газпрома» состоялось подписание трехлетнего договора о сотрудничестве между Континентальной хоккейной лигой и Федерацией хоккея России. От КХЛ договор подписал член оргкомитета лиги Александр Медведев, от ФХР президент Федерации Владислав Третьяк. На пресс-конференции они заявили, что все разногласия остались позади, и теперь ничто не мешает проведению хоккейного чемпионата России в следующем году. Напомню, что права на проведение этого чемпионата Федерация хоккея России делегировала Континентальной хоккейной лиге сроком на 3 года. В полуфинале плей-офф чемпионата Российской хоккейной суперлиги нынешнего года третий матч провели Магнитогорский «Металлург» и Ярославский «Локомотив». До вчерашнего вечера счет в серии был 2-0. «Локомотив» выиграл 2 первых матча в Магнитогорске. Вчера соперники в Ярославле основное и дополнительное время матча завершили в ничью 1-1, а в серии послематчевых буллитов победил «Локомотив», ставший таким образом первым финалистом. В другом полуфинале сегодня в Казани сыграют «Акбарс» и «Салават Юлаев». Счет в серии 2-1 в пользу «Салавата Юлаева». В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сегодня Евгений Малкин, российский хоккеист, забросил свою 45-ю шайбу и помог клубу «Питтсбург» победить дома «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3-1. Тампа Бэй принимала Вашингтон и уступила в овертайме 3-4. Александр Семин в составе победителей забросил 1 шайбу. Также 1 шайба на счету игрока «Баффало» Максима Афиногенова. «Баффало» победил «Оттаву» в гостях в серии послематчевых буллитов. А вот еще несколько сегодняшних результатов. «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграли дома у «Нью-Джерси» 3-2. С таким же счетом «Атланта» победила в гостях у «Флориды». А «Сан-Хосе» в овертайме на своем льду нанес поражение «Далласу». И, наконец, еще 1 встреча. «Лос-Анджелес» выиграл у «Феникса» 4-0. Места в плей-офф обеспечили себе «Монреаль», «Питтсбург», «Детройт», «Анахайм» и «Сан-Хосе». В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации сегодня «Денвер» выиграл у «Далласа» 118-105, «Детройт» нанес поражение «Майами» 85-69, «Голден Стейт» победил «Портленд» 111-95, места в плей-офф уже обеспечили «Бостон», «Детройт» и «Орландо». На волнах Радио Свобода мы предлагали вашему вниманию выпуск новостей спорта. А далее, как обычно, предлагаем вам выпуск новостей экономики. Его представляет мой коллега Сергей Синицкий.
Государственное регулирование цен на некоторые продукты питания может быть введено лишь в отношении наиболее крупных компаний, доля которых на местном рынке превышает 15%. Как заявил в интервью агентству «Интерфакс» руководитель департамента Министерства экономического развития и торговли Павел Волков, механизмом такого регулирования может быть установление предельных как торговых надбавок, так и самих цен на отдельные продукты. Проект соответствующего закона, внесенного теперь на рассмотрение правительства, определяет несколько их видов. Хлеб, молоко, кефир, растительное и сливочное масло, мясо, куриные яйца, а также соль, сахар и чай. Предусматривается, что меры государственного регулирования цен на такие продукты могут вводиться на срок до 6 месяцев, и продлеваться он не будет. Объем международных резервов России за неделю с 14 по 21 марта увеличился на 100 миллионов долларов и составил 502,2 миллиарда, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами располагают две страны мира – Китай – 1,5 триллиона долларов и Япония – 1 триллион. Темпы роста экономики Соединенных Штатов в четвертом квартале прошлого года составили в пересчете на год 0,6%, свидетельствуют уточненные оценки Министерства торговли США. Это сразу в 8 раз меньше, чем в третьем квартале прошлого года, когда объем ВВП Соединенных Штатов, составляющий почти 14 триллионов долларов, увеличился на 4,9%. Рецессии в экономике в Соединенных Штатах считается нулевой либо отрицательный ее рост в течение двух кварталов подряд. Предварительные оценки за первый квартал нынешнего года появятся в конце апреля. Подешевевший доллар сделал Соединенные Штаты одной из самых привлекательных в мире стран для ведения бизнеса с точки зрения затрат на него. Такой вывод содержится в исследовании почти 150 городов в 10 странах Северной Америки и Европы, а также Японии и Австралии, которые каждые два года проводят международная аудиторская и консалтинговая компания KPMG. В 2006 году США занимали 6-е место в этом рейтинге, уступая большинству стран большой семерки. Теперь США оказались на 3-м месте, уступив лишь Мексике и Канаде.
Выпуск новостей экономики представил Сергей Синицкий. Я расскажу о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 23 рубля 52 копейки. Курс евро 37 рублей 8 копеек. На международных валютных рынках евро стоит 1 доллар 58 центов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке», которую подготовили наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Барак Обама готов привлечь государство к борьбе с экономическими проблемами. Новые сведения об убийстве Роберта Кеннеди. Посмертная роль Хита Леджера превращает актера в культовую фигуру. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сенатор Барак Обама, лидирующий в борьбе за номинацию в президенты от Демократической партии, представил в четверг свою экономическую программу, в которой он отводит довольно значительную роль государству в качестве гаранта экономической стабильности. Идея, в общем, чуждая для американцев. С подробностями Алан Давыдов.
Сенатор Обама отчасти винит правительство в экономических проблемах страны. Он сказал, что эпоха невмешательства государства в дела финансовых компаний создала предпосылки ипотечного и кредитного кризиса. Он призвал к более строгой регламентации работы финансовых учреждений, задействованных в ипотечном кредитовании. Настало время, чтобы федеральное правительство пересмотрело рамки законодательного регулирования, касающегося наших финансовых рынков. Вместе с тем, сенатор Обама предложил федеральному правительству выделить дополнительно 30 миллиардов долларов на помощь тем, кто более всего пострадал от ипотечного кризиса, а также на продление срока выплаты пособий по безработице тем, кто лишился работы. Барак Обама стал 3-м по счету вероятным кандидатом в президенты среди тех, кто на этой неделе выступил со своими рецептами борьбы с рецессией. Как соотносится позиция Обамы по этому вопросу с позициями его соперников, сенатора-демократа Хиллари Клинтон и сенатора-республиканца Джона Маккейна? Об этом я спросил эксперта Вашингтонского института American Enterprise Нормана Орнстина. В позициях сенаторов Клинтон и Обамы здесь больше сходства, чем различий. Оба говорят о необходимости энергичных действий федеральных властей по смягчению угрозы массовой продажи с молотка жилья несостоятельных заемщиков, которые не могут получить новые кредиты. В отличие от демократических кандидатов, сенатор Маккейн на этой неделе фактически настаивал на том, чтобы правительство не торопилось вмешиваться в разрешение кризиса. Но подвергшись критике за безразличие к проблемам средних американцев, Маккейн вынужден был отступить и согласиться с необходимостью неких государственных действий в случаях, когда потрясения в финансовой сфере угрожают стабильности экономики. Как Уолл-стрит воспринимает предложение Обамы об усилении госрегулирования деятельности финансистов? Обитатели Уолл-стрита сегодня в иной ситуации, нежели полгода назад. Один из моих коллег, присутствовавший на важной встрече с представителями крупных финансовых компаний, которые являются горячими сторонниками свободного рынка, рассказывает, что практически все поддержали неотложную санацию компании Bear Stearns, начатую на прошлой неделе. При мысли о том, что их собственные компании могут оказаться в беде, финансисты становятся восприимчивы к идее правительственного регулирования финансовых рынков. Так экономические инициативы сенатора Барака Обамы прокомментировал эксперт Института American Enterprise Норман Орнстин.
Рассказывал Алан Давыдов.
Ведущие эксперты-криминологи подвергают сомнению официальную версию убийства Роберта Кеннеди, брата Джона Кеннеди, который 40 лет назад стал жертвой покушения после того, как заручился необходимым числом голосов
для номинации в президенты от Демократической партии. Слово Яну Рунову. 5 июня 1968 года 42-летний кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Роберт Кеннеди победил на первичных выборах в Калифорнии. В лос-анджелесском отеле «Амбассадор» он вышел к трибуне, чтобы произнести речь, и тут раздались выстрелы. Стрелявшим оказался палестинец Сирхан Сирхан, вроде бы одержимый манией убийства Роберта Кеннеди за его поддержку Израиля. В результате судебного расследования Сирхан был признан убийцей и приговорен к смертной казни, позднее замененной пожизненным заключением. В новой книге Роберта Джоллинга и Филиппа Ван Праага под названием «Дело открыто и закрыто» говорится, что проведенный компьютерный анализ звуковой записи, произошедшего 40 лет назад в отеле «Амбассадор», показал, выстрелов было по меньшей мере 13, тогда как пистолет Сирхана был способен произвести всего 8. Звуковая запись момента убийства принадлежит журналисту, который сопровождал Роберта Кеннеди. Вот эта запись. Авторы книги считают, что пуля, убившая Кеннеди, вошла ему в затылок, а Сирхан, как считается, открыл стрельбу, когда оказался лицом к лицу с Кеннеди. Роберт Джоллинг говорит, можно установить с большой долей вероятности, что не Сирхан Сирхан истинный убийца сенатора Кеннеди. Он не убивал и не мог сделать это. Авторы книги утверждают, что, судя по записанному на магнитофон звуку выстрелов, стрельба велась из двух пистолетов. Джоллинг и Ван Праак настаивают на том, чтобы дело об убийстве Роберта Кеннеди было пересмотрено. Филипп Ван Праак поясняет. Мы хотели бы, чтобы новое расследование базировалось на фактах, обнаруженных нами, чтобы оно велось непредвзято, чтобы на обстоятельства дела взглянули по-новому и чтобы привлечь к делу внимание американских властей. Но захотят ли власти спустя 40 лет вернуться к очень болезненной главе американской истории? Сирхан Сирхан, которому теперь 64 года, отбывает пожизненный срок в тюрьме штата Калифорния. 13 раз он подавал ходатайство о досрочном освобождении, и все 13 раз ему было отказано. В последние годы он стал утверждать, что в момент покушения находился под гипнозом. После убийства Роберта Кеннеди президент Джонсон объявил, что отныне сотрудники Федеральной секретной службы берут на себя охрану всех лидирующих кандидатов на ведущие выборные должности в государстве.
Это был Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса поговорим о посмертной славе Хита Леджера, о русских на Лазурном берегу и о выставке «Аталь и Ассириани» в доме на Щекино. Ну а сейчас рядом со мной в студии «Радио Свобода» Марк Крутов, ведущий программы «Свобода в 9». Марк, доброе утро.
Доброе утро, Алексей. Вот вкратце самые интересные темы нашей следующей программы. Накануне весеннего призыва Владимир Путин подписал указ о военно-учебных центрах, которые заменят в ведущих вузах России военные кафедры. В чем их отличие и что теперь делать молодым специалистам, не желающим после окончания университета служить в армии? Далее фильм об Анне Политковской. Наш корреспондент побывал на его премьере, которая состоялась на открытии правозащитного кинофестиваля организации Amnesty International. Продолжим разговор о психологическом образе нового президента России Дмитрия Медведева в связи с готовящейся к выходу книгой о нем. И выясним последние подробности о ЧП в петербургском аквапарке, где в результате отравления хлоркой пострадали десятки человек, в том числе дети.
Спасибо, Марк Крутов, ведущий программы «Свобода в 9». Со своей стороны обещаю разговор о переменах в российском хоккее. Напомню также, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, изменилось ли ваше отношение к Дмитрию Медведеву за последние месяцы. В Москве 8:30, и далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» – новости.
Московский гарнизонный военный суд рассматривает вопрос о продлении срока ареста бывшему полковнику ФСБ Павлу Рягузову, обвиняемому в причастности к убийству журналистки Анны Политковской. По данным следствия, Рягузов передал адрес Политковской Шамилю Бураеву, подозреваемому в ее убийстве. В Вашингтоне завершились двухдневные консультации группы экспертов США и России. Странам вновь не удалось достичь согласия по ПРО. Накануне в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия по-прежнему убеждена в нецелесообразности размещения элементов американской ПРО в Польше и Чехии. Иракские власти 27 марта ввели в Багдаде трехдневный комендантский час, который продлится до 5 утра воскресенья. В Ираке несколько дней продолжается операция правительственных сил против шиитских боевиков. Особенно упорные бои со сторонниками радикального шиитского лидера Мактады Ас-Садра ведутся в городе Басра. Премьер-министр Нидерландов осудил критический фильм об исламе, который разместил в интернете ультраправый голландский политик Геерт Вильдерс. В заявлении премьера говорится, что голландское правительство против отождествления ислама с насилием, как это делает автор фильма. Северная Корея осуществила несколько пусков испытательных ракет малой дальности со своего западного побережья. Сообщается, что запуск ракет был осуществлен в пятницу в рамках военных учений. Генеральный секретарь НАТО Яабда Хоопсхефер выразил надежду, что президент России Владимир Путин не будет прибегать к бесполезной риторике в адрес Запада на саммите в Бухаресте. В интервью британской газете Financial Times Схефер заявил, что ждет откровенного обмена мнениями между Путиным и лидерами стран НАТО на сессии Совета НАТО-Россия.
И два слова о влиянии погоды на здоровье. На большей части европейской территории России погода улучшается. Для большинства людей она будет вполне комфортной. Однако из-за роста атмосферного давления самочувствие метеочувствительных людей может ухудшиться, и прежде всего у тех, кто страдает гипертонией. В центре России дополнительным неблагоприятным фактором будут большие перепады температуры. От дня к ночи в основном это переход через ноль, то есть от минуса к плюсу. Не следует забывать о синдроме весенней хронической усталости. Принимайте, пожалуйста, витамины и другие профилактические средства, занимайтесь физкультурой и будьте особенно внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. А мы на волнах Радио Свобода возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В предыдущем часе нашей программы свои впечатления от общения с Дмитрием Медведевым рассказывал автор готовящейся к выходу книги об избранном президенте России, журналист Николай Сванидзе. Политологи, которые критически относятся к Кремлю, тоже анализируют личность будущего российского лидера и спорят, взбунтуется ли Дмитрий Медведев против Владимира Путина. С экспертами побеседовал мой коллега Данила Гальперович.
Профессор Андрей Пиантковский уверен, что Медведев в психологическом плане сильно подчинен своему будущему премьеру.
С одной стороны, люди, которые с ним работали, а я знаю нескольких людей из администрации президента, которые формально были у него в подчинении, характеризует его как очень жесткого, даже в негативном смысле жесткого, упертого и упрямого администратора, очень честолюбивого, амбициозного. Впрочем, тоже рассказывает работавший с ним еще в этом в лесохозяйственном бизнесе в 90-х годах. С другой стороны, если взять тот вопрос, который, в общем, волнует всех больше всего, и в котором люди хотят найти разгадку на то, что же будет с Родиной и с нами, по крайней мере, в ближайшие месяцы, вопрос о взаимоотношении с Путиным, тут, по-моему, ни у кого не вызывает сомнений полностью доминантная роль Путина. Здесь не только, скажем, ну, известная, так сказать, осторожность и такая карьерное поведение Медведева, а чувствуется, что, ну, зависимость, наверное, психологическая, если даже не физиологическая. Ну, посмотрите, например, как он старательно копирует походку Путина. Но я думаю, что условия передачи власти, так же, как условия передачи Ельцина Путина, были связаны какими-то очень серьезными формальными и неформальными договоренностями, и какого-то явного бунта Медведева против Путина, по крайней мере, в ближайшее время ожидать не приходится.
Однако противоположной точки зрения придерживается политолог Станислав Белковский, уверенный в том, что размежевание Медведева и Путина уже началось.
Если говорить о бунте против всевластия Владимира Путина, то фактически этот бунт уже произошел. И за последние два месяца мы могли уже увидеть, что элиты выстраиваются в очередь именно к Дмитрию Медведеву, забывая вчерашнего благодетеля Владимира Путина, что и вызвало у уходящего президента состояние близкое к истерике, что проявилось в его многочисленных публичных выступлениях, в том числе на пятичасовой пресс-конференции в Кремле, когда он несколько раз откровенно хамил преемнику, в частности, заявив, что не будет вешать у себя его портрет. Это проявилось в его заявлении на встрече с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, когда Путин настойчиво пытался доказать, что Медведев не будет более удобным партнером в диалоге для Запада, чем он, Владимир Путин. Однако процесс необратим. Тот, кто в России добровольно покинул трон, не может рассчитывать сохранить в своих руках власть. Поэтому в этом смысле система власти уже выстраивается под Медведева, и если считать это бунтом, то он находится в полном разгаре, и он скорее близок к завершению, чем к началу.
Для того, чтобы узнать, какие из определений личности Дмитрия Медведева окажутся правильными, нужно дождаться не только инаугурации 7 мая, но и хотя бы 100 первых дней нового лидера России. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
С темой материала Данила Гальперовича связан и вопрос, который сегодня мы обращаем нашим слушателям. Вопрос звучит так. Изменилось ли ваше отношение к Дмитрию Медведеву за последние месяцы? Татьяна Вольская, наша коллега, корреспондент в Санкт-Петербурге, задала вопрос жителям и гостям северной российской столицы.
Нет, меня это мало волнует. Это их игры.
Нет, не изменилось. Вообще я его ставила в ранг того, что могут избрать президентом России. Но как-то изменилось, не изменилось. Знаете, он мне, честно говоря, чисто внешне как мужчина. Не знаю почему, но он мне не нравится. Наш президент должен быть немножко, наверное, не таким.
Нет, не изменилось. Нейтральное. Никаких изменений.
Нет, не изменилось. Как было плохое, так и осталось.
Нет, нейтральное. Потому что я просто как в политику влюблена в Путина. И мне бы не хотелось с ним расставаться. Но конституция есть конституция.
Нет. Как был никаким, так никаким и осталось.
Такое же мнение.
Если он хоть чуть-чуть легче станет, тогда будет интересно. А посмотрим через пару лет. Путин ничего не сделал.
Не интересовалась пока, если честно. Не в моей компетенции вопрос точно.
Я, честно говоря, не очень понял еще. Вообще, зачем он стал президентом? Не очень понял. Я думаю, что Путин бы неплохо справился и дальше. Я бы, честно говоря, хотел бы лучше Путина.
Ой, да я как бы далека от этого вообще.
Нет, нормально, симпатичный. А что, какое у меня может быть к ним отношение? Говорит нормально, все хорошо.
Знаете, я его лично не знаю, я ничего не могу сказать.
Если честно, как бы, ну, пока еще ничего не изменилось. Если он оставлен Путина, мы ему верим, и поэтому измениться пока ничего не произошло.
Еще не успел измениться. Вижу работающий.
Нет, никак не изменилось. Нейтральное. Ни хорошее, ни плохое.
Не знаю, не могу сейчас ответить на этот вопрос.
Не могу ничего сказать. Не было отношения, так оно и не изменилось. А я телевизор не смотрю даже.
Ну, оно как бы было. Это было и давно ясно, что он будет президентом. Хорошо, что он его выбрали. Но пока ничего не изменилось. Когда придет к власти руководить, там будет уже более видно.
Да нет, в принципе, осталось таким же.
Пока нет. Я пока не готова ответить на этот вопрос.
Так как его не так часто показывают, там особо так не изменилось, конечно.
Ну, в общем-то, хороший, как всегда было, так и осталось.
Хотя мы его вообще не знаем практически.
Позитивно, молодой, перспективный. На радость нашей стране будет работать.
Ну, как вам сказать, он пока еще не совсем проявил-то себя, правда? Не успел. Вот в мае месяце можно будет как-то судить о нем, а пока рано еще.
Вы знаете, я его не знала и не знаю.
Даже не знаю. Дело в том, что я раньше работала медработником, и все эти нацпроекты, которые исходили из уст Медведева, мне особо не понравились, потому что, может быть, в крупных городах это и действует, в глубинке никаким образом.
Итак, петербуржцы отвечали на вопрос, изменилось ли ваше отношение к Дмитрию Медведеву за последние месяцы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Японии обнаружены мультфильмы начала 20 века, а во Франции вышла книга о русских на Лазурном берегу. В частности, об этом пойдет речь в панораме новостей культуры. Ее представляет Ярослав Шимов.
На 93-м году жизни в США скончался известный голливудский киноактер Ричард Видмарк. В основном он исполнял роли полицейских и преступников. Всего на киноэкраны вышли около 40 фильмов с участием Видмарка, среди которых «Убийство в Восточном экспрессе», триллер «Ночь и город», «Нюрнбергский процесс», «Миллионы Мадигана». В картине «Выхода нет» актер исполнил роль расиста, однако так переживал из-за грубых высказываний своего героя в адрес героя темнокожего актера Сидни Пуатье, что после съемок принес коллеге извинения. Самой запоминающейся работой Видмарка в кино стала его дебютная роль в фильме 1947 года «Поцелуй смерти», где его герой Томми Удо с маниакальным смехом столкнул женщину на инвалидном кресле с лестницы, что произвело неизгладимое впечатление на кинозрителей. Эта роль принесла Видмарку единственную номинацию на премию «Оскар». Во Франции во знаменование 150-летия присутствия русских на Лазурном берегу выпущена книга «Славянская душа в стране синего моря и неба». Книга рассказывает о формировании и жизни крупной российской общины, начало которой было положено императрицей Александрой Федоровной и ее окружением в Ницце в 1860 году. Автор книги – доктор университета Ниццы и художник-пейзажист Мартина Арриго Шварц, рассказывает и о дореволюционном периоде жизни российской аристократии на Лазурном берегу, и о непростой ситуации, сложившейся в русской общине Ниццы после 1917 года. Выход книги приурочен к началу культурной акции в честь 150-летия русского присутствия в этом регионе, которая пройдет с 31 марта по 4 апреля в Ницце. Картина знаменитого английского живописца XIX века Джозефа Тернера впервые будет выставлена в Москве в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Эта экспозиция – самая дорогая выставка в истории музея. Меморандум о проведении выставки подписали директор музея имени Пушкина Ирина Антонова, директор лондонской галереи Тейт Бриттон Стивен Дюкар и российский бизнесмен и меценат Алишер Усманов, который полностью оплатил расходы по перевозке картин и их страховку. Джозеф Тернер – английский живописец. Его часто называют мастером романтического пейзажа. В Россию привезут 40 картин, 70 акварелей и 2 гравюры Джозефа Тернера. Выставка откроется в середине ноября в рамках ежегодного фестиваля «Декабрьские вечера» Святослава Рихтера и продлится до середины февраля.
Выпуск новостей культуры представил Ярослав Шимов. А далее в нашем эфире еще один материал, связанный с культурой. В Московской галерее «Дом на Щекино» открылась выставка «Атар и Оселяне». Здесь представлены фотографии со съемок фильмов и раскадровки, сделанные рукой классика кино и его помощников. Кроме того, на видеоэкранах демонстрируются и Оселяне, и его знаменитые фильмы. Рассказывает Лиля Пальверева.
Начинается выставка с фотопортретов родственников Атара и Оселиани от прадедушки до внуков. Заканчивается экспозиция стеной, увешанной старинными снимками сторонних людей в грузинских костюмах. Здесь же на тканых ковриках медные подносы с фруктами и вином в глиняных кувшинах. Тема рода, национального характера и примет национального быта чрезвычайно важна для творчества режиссера. И Оселиани всегда был внимателен к деталям. Его подробнейшие, как комиксы, повествовательные раскадровки тому свидетельство. Приехавший сейчас в Москву режиссер поясняет, почему он решил познакомить зрителей с этим рабочим материалом.
Я думаю, что любое произведение, которое есть результат труда, всегда приятно рассматривать. Даже партитуры. Если даже вы не читаете партитуры и не знаете, что там написано, но они красивы сами по себе.
Точно такой же интерес, по мысли Оселиани, могут представлять и раскадровки.
Это не отдельное произведение искусства, это партитура для фильма, вот больше ничего. Но так как там есть и рисунки, то рисунки разглядывать, может быть, будет всем понятно.
Раскадровки всегда совпадают с конечным результатом?
Абсолютно.
Всегда?
Да, всегда.
У вас уже заранее в голове кадр?
Не в голове, он продуман и нарисован на бумаге.
И тогда вы точно следуете этому рисунку?
Ну, стараюсь как-то не отклоняться от задуманного.
В раскадровке для вас важна больше композиция или настроение?
Настроения в раскадровках нету. Настроение создается на съемочной площадке. В раскадровках есть перемещение и аппарата, и тех людей, которых этот аппарат снимает. Вот это и есть схема, больше ничего. А потом, кто это будет играть, и как они будут играть, и как я буду с ними работать, это уже совсем другой вопрос.
Как и Оселиани работает на съемочной площадке, отчасти можно представить по многочисленным снимкам. Они составляют основной массив экспозиции. Выставка в доме на Щекино с явным ностальгическим оттенком. Хотели того устроители или нет? Думал об этом давно покинувший Грузию и живущий во Франции мастер? Или не имел этого в виду? Но всякий посетитель выставки начинает грустить о практически распавшихся связях между российской и грузинской культурами. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
8:45 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Московский гарнизонный военный суд рассматривает вопрос о продлении срока ареста бывшему полковнику ФСБ Павлу Рягузову, обвиняемому в причастности к убийству Анны Политковской. Россия по-прежнему убеждена в нецелесообразности размещения элементов американской противоракетной обороны в Польше и Чехии, заявил Сергей Лавров. США осудили преследование независимых журналистов в Белоруссии. Иракские власти 27 марта ввели в Багдаде трехдневный комендантский час. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас на очереди обзор региональной прессы. О чем пишут газеты Саратова, рассказывает Ольга Бакуткина.
«Хлеб дорожает и будет дорожать». Под этим заголовком опубликовала статью газета «Неделя в Саратове». Только за февраль, по данным Саратовстата, стоимость хлеба увеличилась на 3%. Правительство области принимает меры по сдерживанию роста цен, договариваясь с производителями сырья. В этой ситуации в невыгодном положении оказываются предприятия по производству хлеба и торговцы, пишет газета «Неделя в Саратове». На 23 апреля назначена дата выборов главы муниципальной власти Саратова. По уставу города его выбирают члены комиссии, в состав которой входят представители всех ветвей городской и областной власти. На вопрос, кто возглавит городское хозяйство, попытались ответить местные газеты. Комментирует ситуацию саратовский аналитик Алексей Колобродов. По его мнению, сити-менеджером станет человек, устраивающий в первую очередь депутата Государственной Думы от Саратовской области Вячеслава Володина и губернатора Павла Ипатова.
Журналисты пытаются сыграть в некий ренессанс. Совершенно отсутствует в регионе публичная политика, а кастинг сити-менеджера, ну, все равно некий шанс вспомнить золотой век. Из всех лиц, которым сейчас перемывают косточки в медийном пространстве, естественно, ни один до кресла не дойдет. Но я думаю, что реальный претендент уже есть. Это человек одновременно лояльный и Володину, поскольку, в общем, всегда был его человеком, и губернатору.
Саратовская пресса продолжает следить за ходом расследования убийства прокурора области Евгения Григорьева. Московский комсомолец в Саратове сообщает, что арестованный по делу об убийстве генеральный директор завода «Серп и молот» Алексей Максимов не дает признательных показаний и категорически отрицает свою причастность к убийству. Об этом газете сообщил его адвокат Андрей Коваль. Из других источников стало известно, что Максимов этапирован в Москву якобы в целях его безопасности. Скорее всего, имеется в виду безопасность от тех людей, которые в Саратове могут повлиять на поведение Максимова, пишет газета «Московский комсомолец» в Саратове. Газета «Саратовские вести» сообщает о конфликте в связи с попыткой властей ликвидировать блошиный рынок в центре города. Несанкционированная торговля запрещена законом, но для торговцев стихийного рынка, пенсионеров и малообеспеченных горожан это единственный способ выжить. Но даже если рынок будет легализирован, у торговцев не хватит средств на оплату торговых мест. Безвозмездно предоставлять пожилым людям возможность торговать администрация города вряд ли собирается, пишет газета «Саратовские вести». В городе прошел второй российский фестиваль актуальной поэзии «Дебют Саратов». Вопрос, что можно и что нельзя в современной литературе, где проходят границы дозволенного и существуют ли они вообще, обсуждали филологи и культурологи Саратова, Москвы, городов России и Беларуси. По вечерам в рамках фестиваля прошли поэтические чтения, сообщает Саратовская областная газета. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Далее на «Волнах Радио Свобода» переходим к рубрике «Сегодня в Америке». Как всегда, ее подготовили наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о посмертной славе, которую пророчат Хиту Леджеру после выхода нового фильма. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вслед за губернатором Нью-Йорка и мэром Детройта еще один видный американский политик, губернатор Пуэрто-Рико, американской территории в Карибском море, стал объектом уголовного расследования. Впрочем, прегрешение губернатора, кажется, не относится к области секса. Ему вменяется незаконное финансирование своих предвыборных кампаний с помощью многотысячных пожертвований богатых друзей и бизнесменов. Пожертвований, которые были замаскированы как мелкие дотации избирателей, и использование предвыборных средств на личные расходы.
В ответ на финансовую помощь губернатор, согласно обвинению, обеспечивал для доноров выгодные государственные контракты. Глава пуэрториканской исполнительной власти заявляет о своей невиновности и говорит, что эти обвинения – результат происков его политических противников. Министр обороны США Роберт Гейтс подписал необычную директиву, потребовав от командующих в течение 60 дней произвести учет вооружений с ядерными зарядами и их компонентов. Цель – твердо убедиться в том, что тысячи и тысячи единиц оружия наличествуют и находятся под полным контролем. Как минимум в вашем отчете должны содержаться результаты ревизии и ваша личная оценка адекватности системы учета и хранения вооружений, написал в своей директиве министр обороны. Громкие вопросы о сохранности американского арсенала стратегического оружия были заданы после того, как стало известно, что Пентагон по ошибке отправил на Тайвань взрывателей для ядерных баллистических ракет вместо ожидавшихся тайваньской армии вертолетных аккумуляторов. Нью-Йорку придется сполна расплачиваться за крушение пассажирского парома, врезавшегося 4 года назад на полном ходу в причал на Стейтен-Айленде. В результате погибли 11 человек, около 200 получили ранения. В четверг апелляционный суд решил, что город несет полную ответственность за экономию на безопасности, за сокращение команды парома до минимума, в результате чего в ходовой рубке при подходе к берегу находился лишь один человек, которому внезапно стало плохо, и он не смог справиться с причаливанием. Суд не позволил городу ограничить сумму компенсации 14 миллионами долларов. По словам адвокатов пострадавших, они надеются добиться для своих клиентов около 100 миллионов долларов вознаграждения. Посмертную славу выдающегося актера, славу, которую он не успел испытать при жизни, обещают Хиту Леджеру знатоки, просмотревшие еще не вышедший на экраны фильм «Рыцарь тьмы». Это продолжение блокбастера «Бэтмен. Начало». Леджер в роли Джокера уже стал культовой фигурой на интернете, где циркулируют фрагменты из нового фильма, рассказывает Владимир Морозов.
Вот что говорит занятый в той же ленте ветеран кино, лауреат премии «Оскар» сэр Морис Джозеф Майкл Уайт, больше известный нам под именем Майкл Кейн. «Мы репетировали, когда к съемочной площадке подошел Хит Леджер. Я первый раз увидел его в этом гриме, и меня охватил такой ужас, что я забыл текст своей роли. Этот грим как бы отпечатан на лице актера небрежной пятерней, измазанной сажей. И если лицо называют зеркалом души, то на этом зеркале полно трещин и кровавых пятен. Не просто сыграть Джокера после таких звезд, как Джек Николсон». Целиком увиденная пока еще только немногими голливудскими инсайдерами лента стала легендой еще при жизни Хита Леджера. Преждевременная слава фильма намного выросла после преждевременной смерти актера. 22 января этого года Хит Леджер случайно отравился смесью снотворных и антидепрессантов. Говорят, что в «Рыцаре тьмы» актер сумел создать совершенно новый образ давно знакомого зрителям отрицательного персонажа – Джокера, одного из самых зловещих злодеев Голливуда. Понятно, что это еще не гарантия коммерческого успеха, но «Рыцаря тьмы» уже считают величайшей голливудской лентой из числа тех, которые вышли на экран после смерти занятых в них актеров. А среди них такие легенды Голливуда, как Джеймс Дин, Кларк Гейбл, Кэрол Ломбард, Спенсер Трейси и Уилл Роджерс. В довершение к жутковатому сюжету «Рыцаря тьмы» в последнем номере журнала Esquire напечатана статья «Хит Леджер. Последние дни». Там актер рассказывает про себя сам в форме дневниковых записей, якобы сделанных уже после смерти. К счастью, остались и записи, сделанные при жизни. «Не будучи геем, я понимал, что мне будет трудно сыграть гомосексуалиста. Поэтому в работе над ролью я использовал свои собственные страхи. И я как бы сравнивал их с теми страхами, которые испытывал мой герой». Это архивное интервью о фильме 2005 года «Горбатая гора», за который Хит Леджер был номинирован на «Оскара» по категории «Лучший актер». 4 апреля Хиту Леджеру исполнилось бы 29 лет.
Рассказывал Владимир Морозов. Представители студии Warner Brothers признают, что они перенесли выход фильма на экраны на более раннюю дату по очевидной причине. Успеть, пока не потускнел в памяти миллионов трагический конец актера. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго. Мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» ответами наших слушателей на вопрос, изменилось ли ваше отношение к Дмитрию Медведеву за последние месяцы. Вот что пишут слушатели. Госпожа Степанова. Медведев уже нарушил несколько статей Конституции и одну самую главную – право человека в нашей стране на жизнь. Как можно маме, родившей тройню, не дать тройной сертификат? Так люди откажутся рожать вообще. Медведев мне и раньше не нравился, а сейчас еще больше. Дети не должны учить родителей. Следующее письмо. Если слова Медведева будут сходиться с его делами, то дай бог ему здоровья, пишет некто по имени Ваня Жуков. Ну, в общем-то, трудно не согласиться. Не читали и не собираемся читать откровения господина Медведева, даже если они принадлежат перу Сванидзе, пишет нам семья Майоровых. Старшее поколение не доживет, а младшее, дай ему бог. Людмила пишет, новый президент покажет, сколько будет умирать коренных россиян в России. Довольно мрачный прогноз. Господин Сафонов пишет, изменилось, молодой человек, естественный, обаятельный и умный, но если он не выпутается из-под путинских пут, то Россию ожидает дальнейшее олигархическое процветание и позорное народное прозябание. Людмила из Москвы считает, что молодость, богатство, не от наследства, смычка с его бизнесом, причастность к кабинетам директоров, безответственное согласие на эту сомнительную должность и игрушечный учительский тон, приучающий нас не к честным правителям, а к богатейшим, не дают мне возможности полюбить или зауважать Медведева. Это очередное подложение Путина, догубившего страну и нас. Никита Темный цитирует стихотворение известнейшее «Осел останется ослом, хоть разукрась его цветами». Ну, действительно останется. Не знаю, о ком уж тут речь, не будем уточнять. Михаил Матвеевич. Было отношение хорошим, но узнав, что он доверил написать о себе книгу Сванидзе, изменилось в худшую сторону. Это скорее отношение к Николаю Сванидзе. А Тагир Якубов из Казани считает, что по обвинению в убийстве Анны Политковской арестован очередной чекист, а Путин и Медведев – выкормыши того же КГБ. Что, кроме презрения, можно к ним испытывать? Где возьмет деньги для своего преемника, если прижмет коррупцию, как обещает? Прежде в сознании людей нужно изменить убеждение о воронах и их глазах. Опять мнение Вани Жукова. И еще один ответ госпожи Степановой из Москвы. Как можно полюбить будущего президента, если при его премьерстве ЖКХ увеличилось в 3 раза, до 3 с лишним тысяч рублей за холодную и гнилую квартиру на первом этаже, что составляет больше пенсии, действительно больше пенсии. И последний на сегодня ответ. Мы относимся к личности как к совокупности общественных отношений. Мнение Константина. Вот что пишут нам слушатели в ответ на вопрос, изменилось ли ваше отношение к Дмитрию Медведеву за последние месяцы. Спасибо всем, кто прислал нам ответы. Мы на этом завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущий Алексей Кузнецов желают вам всего доброго. И не пропустите в 9:07 программа «Свобода в 9» с Марком Крутовым.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный